Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В последний месяц будущее наступило в виде родстера Тесла, запущенного в космос тяжелой ракетой Falcon Heavy, миллиардера, визионера Илона Маска. Ракета летит с манекеном в скафандре под музыку Дэвида Боуи «Space Oddity». Подробности этого запуска в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Компания Илона Маска SpaceX создала ракету-носитель Falcon Heavy для вывода на орбиту тяжелых грузов. В 2018 году запуск состоялся, и на орбиту Земли был доставлен личный автомобиль Маска — красный Tesla Roadster. Частные космические компании развиваются по всему миру и уже не кажутся такой экзотикой. В отечественной космонавтике заговорили о привлечении частного бизнеса лишь после успехов SpaceX. Но одно дело — запуск спутников для решения наземных задач, как, например, навигация, и совсем другое — фундаментальные космические исследования. Разумеется, последние требуют немалых ресурсов и вложений, а финансовой отдачи от таких программ ждать не приходится. Таким образом, частный космос, если и существует в России, то только в зачаточном состоянии. И неизвестно, появится ли в России свой Илон Маск, который сможет объединить коммерческие интересы с фундаментальными научными задачами.
Возможно ли вообще развитие частного космоса, развитие космической отрасли силами индивидуальных предпринимателей? Или неизбежно всегда это будет задачей государств? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Независимый эксперт по космонавтике Вадим Лукашевич.
Здравствуйте.
И Алия Прокофьева, основатель космической компании «Галактика».
Здравствуйте,
Алия. Ну вот, слушайте, запуск Маска я пытаюсь понять, потому что, с одной стороны, с точки зрения пиара и картинки, это, конечно, космос, так скажем. Вот это то, что вот эта четкая абсолютно картинка в безвоздушном пространстве, этот водитель, сидящий за рулем родстера. Но насколько это важно с точки зрения технологического прорыва? Или это все-таки больше имиджевый прорыв? Алия, как ваше отношение к этому запуску?
Мое отношение следующее, то, что сделал Маск. Вот, я считаю, что он преследовал две очень классные цели. Первая, да, конечно же, это пиар. Очень классный, очень жизненный, очень яркий. Он показал, что у него есть сверхтяжелый ракетоноситель, что успешно две ступени вернулись, совершили посадку, и то, что вообще это технически возможно. Потому что все те, кто говорил, что он этого не сделает, не запустит и прочее, он показал, да, что это он сделает. А второе, с точки зрения, если говорить, это уже больше в плоскость бизнеса и технологий, опять-таки, то он показал возможность ракет-носителя своей будущей спутниковой группировки, потому что у Маска есть проект низкоорбитального интернета, и на самом деле, то есть вот в моем понимании, то, что он делает, это классная картинка и история с Марсом, но на самом деле ключевое – это создание бизнеса как раз-таки на низкоорбитальном спутниковом интернете. И он показал, что да, это технически возможно, и это реализуемо.
Вадим, Маск идет по этим ступеням? Вы знаете, да, наверное, вот это уже много лет гуляет мем, известный по интернету под названием «Тогда поговорим».
Да.
Пусть сначала.
Сейчас вы здесь.
Да, пусть сначала, да.
Вообще надо, то есть я согласен с тем, что вы сказали, но я бы начал, кстати, с другой стороны. В чем проблема космонавтики сегодня? Она стала безнадежно тоскливой и скучной. Она стала совершенно неинтересной. Потому что когда началась космонавтика, да, когда мы пели там на Марсе, будут свисти и так далее, то было все понятно. Да? То есть сначала первый спутник, потом первый человек, соответственно, там первая женщина, первая стыковка. Я говорю сейчас о пилотируемой космонавтике. Потом возникли орбитальные станции. Это был некий промежуточный этап, чтобы мы научились жить в невесомости. За ними подразумевалось и у нас, у американцев, это освоение Луны, Марса там, и так далее. Орбитальные города. То есть это промежуточный этап, вот, на котором мы застыли уже 50 лет. Если мы сейчас посмотрим, чем занимаются астронавты на космической станции, ну там в самом деле скучно, да, ремонт беговой дорожки, ремонт туалета, замена там этих. То есть они обслуживают систему жизнеобеспечения в том или ином виде, экспериментов очень мало. Это вот эта жвачка постоянная, понимаете, то есть мы вот спустились с нашего крыльца, подошли к последней ступеньке, занесли ногу и болтаемся в таком состоянии на одной ноге уже 50 лет. И перспективы дальше особо-то нет. Что сделал Маск? Он вернул нам мечту. Он сказал, ребята, мы пойдем другим путем. Потому что сделал Маск? Вот он сделал вот сейчас то, что сколыхнуло людей, которые совершенно далеки от космонавтики. Вообще, в принципе. Есть даже такая статистика, допустим, на одного человека, интересующегося космонавтикой, есть 10 человек, интересующихся авиацией. А на одного интересующегося авиацией есть 10 интересующихся автомобилями, мотоциклами и прочим. Понимаете, как бы куда пошел Маск. Вы совершенно правы, это у него бизнес, это прагматизм. Но он вот этим эффектным шоу, он капитализирует свой имидж. Почему? Потому что он говорит о том, что он делает. как он делает. И вот он вернул космонавтике вот этот кураж, вот этот вот драйв.
Это да, и вот я сейчас вспоминаю вот этот взять список, да, тогда поговорим, куда он идет, что там в конце этого списка,
вот когда колонизируем еще, Маркс, когда Марс, мы говорим тогда, о том, что у него все как бы вот там бизнес, что он ничего нового не сделал, да. То можно сказать, вот что он сделал вот сейчас новое, вот этим запуском,
да, Хэй, вот это
впервые
новизна,
в истории космонавтики. Значит, во-первых, впервые в истории космонавтики взлетела ракета с таким количеством двигателей, 27 двигателей. Одновременно запускается на Земле.
А там 27 на трех ступенях, да?
Да, да, да. Вот такого не было. Соответственно, была у нас N1, но она 4 раза пыталась взлететь, и толком так и не взлетела. Маск на первых ракетах и вот на Falcon Heavy он продемонстрировал многоразовый принцип. При этом сам по себе многоразовый, допустим, у шаттла тоже были боковые ускорители, но они сажались, соответственно, на парашютах в воду, в океан. У нас были проекты и авиационные посадки, тоже посадки на парашютах на сушу. Маск впервые реализовал вертикальные посадки, спасение блоков. Он реально это дело, кстати, продемонстрировал. Здесь он показал нам синхронную посадку двух блоков.
Да, вот эта вот картинка,
это,
да.
Это фильм «Чужие», это «Звездные войны», понимаете? Вот аудитория «Звездных войн» сказала: «Ок, это круто». То есть вот что он сделал. И надо говорить о том, что он на сегодняшний день успешно испытал самую мощную ракету 21 века.
Это мощнее, то есть насколько это мощнее по сравнению с другими проектами, там, с Арианом?
Ну, смотрите, Ариан выводит где-то порядка там 20 тонн, но он его выводит с космодрома Куру, это, кстати, еще южнее, это 6 градусов.
На экваторе, кстати, фактически,
да, на экваторе. Да. Протон наш выводит где-то там 20-22 тонны. А наша «Ангара», летавшая, кстати, в нормальном состоянии всего один раз, это где-то примерно 26 тонн. Соответственно, самый тяжелый американский, значит, носитель «Титан» – это где-то порядка 30 с небольшим тонн. Маск на низкую орбиту выводит где-то порядка, кстати, там 55-63 тонны. То есть это сверхтяжелая ракета.
Да, железнодорожный, полный груженный железнодорожный вагон.
Да, но он, видите как, он взял, кстати, автомобиль из своего гаража. И понимаете, вот это, обратите внимание, сколько пошло всяких мемов в интернете, да, то есть таких приколов, шуток, и они все какие-то добрые. То есть шутят все, потому что то, что он делает, понятно всем. Потому что это вообще-то мечта каждого пацана или девчонки сидеть в кабриолете. Вы посмотрите ролики, кстати, рекламные, это всегда кабриолет, солнце и кабриолет. А здесь это все, то есть вот что он сделал.
Солнце,
он,
да.
По сути, мы должны понимать совершенно четкую вещь. Он обнулил вот ту космонавтику, которая была до него. Это надо понимать совершенно четко. Нажал кнопку Reset и загрузил ее по новой. Вот я уверен, сегодня в Америке Гагарин уже нет. Уже есть Маск. И причем не то, что Гагарин, это русский. У него нет ихнего Джона Гленна. Никто уже особо Нила Армстронга вспоминает. Потому что это новое дыхание. Это совершенно параллельная космонавтика, которая родилась у нас на глазах.
Алия, вы согласны, да, что это действительно новая точка отсчета?
Конечно, я согласна полностью. И мне кажется, то, что он сделал, это вот по уровню вообще хода и шага, это был как запуск первого искусственного спутника Земли в 1957 году, когда, по сути, открыли вообще возможность то, что есть космос, есть возможность туда перемещаться, оттуда пошли вот эти вот первые биконы, а Маск перешагнул на следующую уже ступеньку, потому что... Я помню прекрасно вот рассказы, у меня просто мама астрофизика, тетя астрофизика, я, в общем-то, выросла в этой всей среде, и они пошли, например, в космос, пошли в астрофизику только из-за того, что вот была вот эта вот волна подъема, то, что космос – это круто, это здорово, то, что ты должен быть причастен туда. И то, что Маск делает, он, по сути, открывает его для всех. Он сделал классное шоу, и он сделал такую правильную очень популяризацию из-за этого и модное направление. То есть как вот он начал в 2000-х еще потихоньку развиваться, и сейчас таким стало, как очередной точкой апогея.
Куда он идет? Вот действительно, есть понятие его стратегическое, то, что я спросил, вот этот список Илона Маска, тогда поговорим. Что это действительно колонизация Марса? Когда колонизирует Марс, тогда поговорим.
Лично мое мнение, то, что он делает, он взял очень светлую мечту и цель, потому что для простых людей, для простых пользователей низкоорбитальная спутниковая группировка – это очень сложное понятие и восприятие, то, что ну окей, интернет, ну как бы, а что это? А Марс – это мечта, людям очень нужна мечта. И он вот ставит верховной своей целью эту мечту, но при этом под это подкладывая разные уже бизнесы, технологии, направления, на которых, естественно, он и зарабатывает деньги, и, безусловно, там нужно как-то это все содержать, потому что только мечтой не проживешь. И мне кажется, то, что вот то, чего не хватает как раз-таки, то, чего не хватает российскому космосу, в первую очередь, не хватает, это как раз-таки вот этой мечты, потому что она была в Советском Союзе. То есть это было очевидно, что все, к нулевым точно будем жить уже на Луне, точно будем жить уже на Марсе, точно будем уже в Солнечной системе там спокойно перемещаться.
Ну да, всю фантастику 60-х, 70-х читаешь. Я вырос в этой атмосфере.
Взял вот эту нашу всеобщую мечту, нашу, я имею в виду человечество, не только как бы вот именно нас, и он ее красиво капитализирует на себя.
То есть вот... А насколько вообще это возможно в дальнейшем частными силами развивать? Или он уже не в чистом виде частник, он же выполняет заказы НАСА?
Давайте тогда говорить, что именно. Да? То есть, если мы говорим о колонизации Марса, то частник здесь, конечно, кстати, еще долго не появится. Вообще, стратегия Америки сейчас то, что вот околоземные орбиты, включаясь, ну, прикладная космонавтика, это понятно, там, кроме военных приложений, она практически сейчас уже вся частная. Вот. Но и пилотируемая космонавтика – это, соответственно, частники. И создаются для этого все условия. Государство себе оставляет военный космос, науку, дальний космос и, соответственно, пилотируемые полеты за пределы земной орбиты. То есть это Луна, там, и поверхность Луны, окололунные орбиты, там, пояс астероидов и так далее. Потому что там, в общем-то, коммерциализацию получить сложно. Но все, что на Земле и вокруг Земли, это, в общем-то, частник. И что делают ведь американцы, в отличие, если мы будем говорить о нашем бизнесе, да, о его зачатках, это как бы разительная картина. Американское государство создает этот бизнес, оно его формирует. Мало того, что оно как бы выдает частникам деньги, она формирует среду, бизнес-среду, включая юридические законы там, и так далее. Сейчас каждый штат в Америке, это как модно, чтобы у него был свой космодром юридический. Да?
Ну, самое... что, там большое количество космодромов в штатах,
да,
отдельных.
Да, потому что ведь это все же понимают, что космодром, это даже например, туристические суборбитальные полеты, это новые рабочие места, это, соответственно, пополнение местного бюджета и так далее, и так далее. Но что делает государство еще? То есть, я имею в виду американское. Оно формирует рынок, оно создает спрос. То есть, если до сих пор вся космонавтика развивалась каким образом, да, то вот, допустим, полеты на Луну, Аполлон, государство заказывает частным фирмам корабли, ракеты, так же самое было с шаттлом, допустим, фирме Rockwell заказали шаттл, она его построила, государство забирает и эксплуатирует. Что делается сейчас? Государство говорит, я у вас куплю билет. Это как вот мы с вами покупаем билет на самолет и летим, допустим, там, в Ленинград, в Петербург, извините, вот, Ленинградская область. Мы же не покупаем самолет. Вот сейчас американское государство в лице НАСА, оно поступает так же. Она говорит Маску, ты сделай корабль и будешь возить моих астронавтов. Я у тебя буду покупать услугу доставки. А вот это все, это твое.
Но Маск такой один?
Нет.
В мире есть еще такие же частники сопоставимые?
Там не один, потому что, допустим, создание, вот они сейчас создают 3 космических корабля. То есть еще у Боинга Орион, есть еще Dream Chaser, это вообще крылатый аппарат. То есть государство говорит, ребята, создавайте космические корабли, я буду их использовать. Объявляет конкурс, приходят частные компании. На этом конкурсе побеждает несколько, каждому выдается грант. Через какое-то время они приходят, опять же, новый этап конкурса с более детальными проработками. Государство говорит, значит, о, мне нравится ты и ты, а вы не прошли. Но это не значит, что вы теперь верните деньги, вы теперь мне обязаны. Нет. Теперь уже этим. И потом с ними же заключается, как это было с Маском, контракты. И когда Маск, имея контракт, он может идти на финансовый рынок и привлекать инвестиции под контракт, потому что у него есть сбыт. У нас есть ведь тоже в стране, в России люди, которые готовы этим заниматься. Но они не могут найти финансовые средства.
Миллер, по-моему, хотел этим заниматься.
Ну, я могу рассказать. Вот, классический пример Доури Аэроспейс. Михаил Кокорич. Кстати, бывший владелец Техносилы продал бизнес, там порядка 100 миллионов называлась сумма, и он решил заниматься космосом. Молодой, активный, инициативный. У нас же это сделать невозможно. В итоге он договаривается, он входит в этот бизнес только тем, что он встречается лично с главой Роскосмоса Поповкиным, и они вот так вот, сидя у него в кабинете, договариваются, ладно, ты сделай спутники, я у тебя их куплю. Соответственно, Кокорич на свои деньги делает спутники, он их запускает в космос, они несколько лет там летают, Роскосмос не покупает, и они благополучно продаются американцам. А теперь у нас санкции, теперь, соответственно, Доури Аэроспейс не может кредитоваться, и поэтому она вынуждена как бы финансовую часть своего бизнеса вынести в Америку.
Как еще раз называется компания?
Доури Аэроспейс.
Доури
Аэроспейс, да. Вот, я могу привести другой пример, Lean Incorporated. Кстати, когда ребята создают сверхлегкую ракету, сейчас это тоже модно. У нас в начале этого года даже в Новой Зеландии сверхлегкая ракета вывела, соответственно, на орбиту там небольшой спутник. И если мы даже посмотрим, вот у нас сейчас по кольцевой линии метро ходит поезд «Инновационная Россия». Mm-hmm. Так там даже в одном вагоне есть вот стенд этой, кстати, компании, что вот они создают ракету. Но у нас реально ракеты создать нельзя, потому что любой, кстати, аппарат, взлетевший, кстати, выше 100 метров, он подлежит сбитию, а ты, соответственно, террористом. У нас нет законодательной базы. Ее невозможно испытать.
Ну да, здесь нет инновационной среды. Вот вы сейчас
вообще
рассказывали, мне это очень напоминает вообще историю там 50-60 лет назад возникновения интернета, да, как была вот эта вот DARPA. Изначально был государственный, там, Стэнфордский индустриальный парк, были государственные кредиты и государственные гарантии, под которые пришли частники, и, собственно, начал расти интернет.
Классический
и перешел
пример.
Из Минобороны уже на широкий.
Билл Гейтс начинал в гараже и вырос вот с этим Microsoft. Linux Corporation сейчас тоже начала в гараже. И какие у нее сейчас проблемы?
Я, знаете, вот могу просто добавить, потому что Lean Industrial, компания, о которой вы говорите, я ее купила в прошлом году. То есть я стала сейчас мажоритарным акционером. И, в общем-то, то есть весь вот этот вот цикл, который вы говорите, он мне очень очевиден, потому что я вот как частник, то есть я частная компания российская. У нас, к сожалению, в России вот, ну, пальцев одной руки можно пересчитать частных компаний. И это постоянно вопреки, нежели там благодаря, потому что это приходится доказывать, приходится объяснять, приходится пробивать. И я пока вот, ну, такого вот зеленого коридора. Ну,
представляете, частники должны создать ракетный стенд, чтобы испытать двигатель. Ну как это? У нас это можно. Дальше. Вы отработаете двигатель. Вам нужно будет пускать ракету. Где? У нас все полигоны военные. Вы в принципе не можете попасть на полигон. В принципе,
да.
Соответственно, вы должны будете искать некую структуру, которая имеет там представительство. И вот через них они должны вас под свои крыши там это дело пустить.
И все посредники хотят.
Да,
конечно.
Долю. То есть это целая история. Понимаете, почему нету бизнес-среды? Потому что если возникает коммерсант, который это все делает, тогда вопрос, зачем нужны остальные? Яркий пример. В центре Хруничева работает 42 или 43 тысячи человек, и они предбанкроты. А у Маска 2500 инженеров. Вы смотрите, что делает Маск, что делает Хруничев. Маск делает больше, чем весь Роскосмос в части космонавтики. То есть, если возникает вот такой коммерсант, который вот, он просто показывает, что Роскосмос не нужен. Что ни ЦИХ, ни РКК энергия, ни кстати, там, прогресс кстати, в Куйбыше, ни ценки толком не нужно, что там дармоедов 90%. Я уже не говорю про нынешнюю госкорпорацию Роскосмос, про всю эту верхушку, которая пришла с АвтоВАЗ, непонятно, чем они там занимаются и так далее, и так далее. Вот именно поэтому они не хотят частный бизнес.
Но это уже все остаточная стратегия, а не просто фактически стратегия сопротивляющегося,
конечно,
содержащего свой
бюджетный пирог. Ведь у нас же есть закон о космической деятельности, в котором четко прописано. То есть вот в Америке такого закона нет. А у нас четко прописано, что заниматься космической деятельностью имеет только Роскосмос. Все. Если вы хотите, вы должны пойти к Роскосмосу, получить лицензию, доказать, что вы нужны, что вы можете и прочее, прочее.
Взять в долю.
Самый главный, мне кажется, фактор, потому что в Америке все вот законы, о которых вы говорили, которые были приняты, создали юридическое поле, они начали еще приниматься в 90-х годах, потому что американцы тогда уже поняли, что не только на НАСА и на этой вот как бы государственной структуре они далеко не уедут, что им нужно создавать экосреду вокруг себя вот этих мелких-мелких компаний, неважно, там, может быть, компания будет делать там солнечные батареи там для модуля одного там для МКС, то есть это не глобальные какие-то бизнесы. Но сейчас есть очень наглядная статистика и очень наглядные данные экономические, то, что порядка 70% денег в космосе, в американском, это за счет частных компаний, то есть это не НАСА. У нас там порядка 30%, то, что они делают вот как раз-таки исследования, дальний космос и прочее. И что самое интересное, они уже открыли возможности, например, для тех же орбитальных станций, Bigelow Aerospace. На днях они уже объявили о создании дополнительных еще модулей, создании, по сути, частных станций своих в космосе, на которые НАСА, опять-таки, тоже будут давать какие-то заказы. Трамп, опять-таки, говорит и о лунной станции, в которой тоже частники будут участвовать. И все это ведет к тому, что вот зреет вот эта вот просто пирамида частных компаний, которые поддерживают всю космическую отрасль Америки. И американцы сделали гениальную вещь, потому что они понимают, что эти же частные компании несут деньги в бюджет, налоговые поступления все зарабатывают. То есть это не то, что там компания себе заработала,
ну, да,
в карман, положила
его
и ввела
да,
в офшор куда-то. А у нас это вот, ну, как бы скорее вот куда-то вот туда
идет. Вот американцы, они но они лидеры, да? Они вообще системно мыслят. Вот когда космонавтика только начиналась, то любое государство, достаточно развитое, Америка и Советский Союз, они могли закрывать все направления космонавтики, да? То есть пилотируемые, там, военные, прикладные, дальний космос, науку. Тогда это было можно. Но сейчас каждое направление разрослось настолько, что вот для того, чтобы нормально работать по всему этому спектру, не хватает даже американского бюджета. Даже самая богатая страна мира не может себе это позволить. Но они хотят оставаться лидерами. Поэтому они для государства берут какие-то направления, где, что называется, вот прибыли будет не скоро, а остальное создают условия для частников. Мы всегда догоняющие. Но мы догоняем-то плохо. То есть мы не идем по этому пути. Мы говорим, что нет, мы вот будем, кстати, тоже пытаться как бы доминировать во всех направлениях, это тоже будет наше. Это заведомый проигрыш еще на старте.
Действительно, картина достаточно впечатляющая того, как уже преуспела Америка, не только в лице Илона Маска, но в целом в создании вот этой огромной инновационной среды, я бы сказал, своего рода «Космос 2.0» и того, где находится Россия. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, а наши сегодняшние гости – это Алия Прокофьева, основатель космической компании «Галактика», и Вадим Лукашевич, независимый эксперт по космонавтике. Обсуждаем мы эпохальный запуск ракеты Falcon Heavy Илона Маска с родстером Тесла на борту, улетевшим куда-то в направлении пояса астероидов под музыку Дэвида Боуи. Но говорим о гораздо большем. Где сейчас находится космический фронтир человечества? И где место России на этом фронтире? Об этом, в частности, рассуждает Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым.
Частный космос у нас совершенно не развит. И, в общем-то, до недавнего времени любое упоминание о возможности частного предпринимательства в космической сфере воспринималось как некая экзотика, что-то такое не от мира сего. Потому что затраты требуются огромные, мощности большие. Ситуация психологически изменилась после успехов SpaceX. Вот, это изменилось, как у нас всегда, резко на обратное. Все стали требовать окупаемости, экономической эффективности, прихода частников. Но у нас просто неоткуда частникам взяться. Большая часть программы космической Советского Союза – это была оборонная программа военная. Многочисленные спутники «Космос» – это все военные спутники. Спутники короткоживущие, малоэффективные, но зато их было очень много. В России сразу же в самом начале, в 92-м году, в феврале, было создано гражданское ведомство, которое начало командовать космической деятельностью, Российское космическое агентство. Это тот первый существенный переход. И они, соответственно, стали делить влияние и заказ на космическую технику с Минобороны. Вот два у нас заказчика сейчас существуют. Минобороны и Российское космическое агентство, а сейчас Роскосмос, госкорпорация. У нас в России мы активно задействуем в пилотируемой программе по такой схеме, которая тоже прибыли не приносит и никем не может быть использована. Вот. Но это уже исторически сложилось, что, в общем-то, мы как начали это вести, потом пошла МКС, и, в общем-то, сейчас она забирает очень большую часть всего финансирования пилотируемой космонавтики, но отказываться от нее пока вроде не собирается. Хотя вопрос встанет после 2024 года. Тогда нужно будет принимать решение, что делать дальше. В 2024 году МКС по планам завершает работу. Могут продлить ее существование до 2028-го. Это активно обсуждается, но это еще не факт, что продлят. Тогда у нас есть два варианта. Либо государство будет финансировать собственную космическую станцию, национально-российскую, либо прекращать пилотируемые полеты вообще. Это решение населения, народа, да. Вот если ему интересны пилотируемые полеты, тогда, значит, государство будет тратить деньги на то, чтобы этот интерес как-то удовлетворять и, соответственно, повышать свой авторитет и международный, и внутренний. Вот. А если населению не интересно, тогда все это дело придется закрывать, потому что прибыль это не приносит, и само по себе оно функционировать не может. В целом у нас сейчас ситуация такая, что, в общем-то, программа международного сотрудничества, о которых я говорил раньше, программы продажи наших работ за рубеж, они сворачиваются. Поэтому космическая отрасль в России должна будет ориентироваться только на внутреннее потребление, на внутренний заказ.
Это Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Ну, собственно, ставит Иван эти вопросы. А МКС нужна вообще сейчас? Она реально, кроме вот того, что она летает, она уже есть, ну, доказали пример возможности космического сотрудничества.
Ну, смотрите, вот для чего вообще нужна МКС, да? После того, как американцы слетали на Луну, доказали, что она технологически самая передовая держава в мире, вот, они стали разрабатывать и летать 30 лет на шаттлах. И у них колоссальный опыт полетов вот именно с многоразовых кораблей. А мы сосредоточились на создании орбитальных станций. Салют-1, там, 2, 3, 6, 7, МИР. Вот. И мы за это время научились очень долго жить в космосе. На станциях пилотируемых орбитальных, допустим, станция МИР, она вообще непрерывно эксплуатировалась в пилотируемом режиме там, 15 лет. Космонавт Поляков отлетал полгода непрерывно. И вот американцы очень хотели получить этот опыт, потому что тогда при Буше, президенте, они собирались на Луну, Марс и так далее. То есть им как раз нужно было принять у нас опыт длительных полетов. Поэтому они создавали свою станцию Freedom, большую мы создавали Мир-2, потом нам стало, в общем-то, не до экзотики, страна распалась, я имею в виду СССР, объединились и создали МКС. Вот задача МКС, по большому счету, это приобретение американцами технологий опыта
длительного полета космонавтики. Да.
И заметьте, вот если брать, допустим, по системам жизнеобеспечения, то на мире, на нашем советском мире, цикл был более замкнут. То есть, допустим, выводим из организма вода, перерабатывалась и опять, соответственно, поступала там, и так далее, для технических нужд и так далее. То есть даже на МКС это не так. То есть в этом плане МКС даже это шаг назад. Хотя МКС, главное достижение, это колоссальный опыт взаимного сотрудничества в космосе. Когда такой колоссальный, громадный объект, сложный, одновременно управляется из разных центров управления полетами и так далее, и так далее. Но если мы посмотрим, как только американцы получили этот опыт, он стал неинтересен еще при Обаме. То есть у них возникали лунные программы, там, Constellation и так далее. Все, они соглашались идти дальше. А мы у них как гиря, понимаешь, если вот Иван правильно сказал, что если не МКС, то что? И мы как бы вцепились в них всех, потому что мы ведь единственная, которая до сих пор, вот МКС летает с начала нулевых годов, до сих пор мы не достроили российский сегмент. Мы в этом году только должны допустить модуль «Наука», который еще с нулевых годов, соответственно, создается нами, понимаете? То есть мы до сих пор, мы так это все делаем плохо, медленно и так далее. Поэтому вот эти вот называемые цифры, 24-й год, 28-й, это нам нужно. Вот только нам, потому что все наши разговоры о том, что мы сделаем свою высокоширотную станцию, это уровень, а пусть они летают на батуте. Вот Маск сделал этот батут. Мы сейчас его 15 лет повторить даже близко не сможем, этот батут. И как раз у них планы другие. То есть они все-таки создают сверхтяжелый носитель СЛС. И у них, соответственно, лунные планы. И станцию, которую они осматривают после 2024 года, это станция, кстати, окололунная. А мы говорим, что мы как бы в этой программе готовы участвовать, только вы нас туда в своей ракете возите. У нас даже ракеты нету и не будет к этому времени. Понимаете, наши сверхтяжелые ракеты. Почему они будут, это тоже отдельный, кстати, разговор. То есть как мы это дело упустили и так далее. Поэтому вот сейчас МКС, вот она технологически уже не нужна. Все, что на ней можно было, уже, кстати, сделано. Все результаты уже получены.
Але, а то, что говорит Вадим, фактически что, российская космическая отрасль в тупике оказалась? Вот то, что вообще происходит последние годы, мы все видим, там падают протоны, падают спутники, с Восточного ракета запущена не туда. Ну и вообще все это травматичное строительство космодрома Восточный, это просто Салтыкова-Щедрина, нужно, чтобы описать все, как там происходило. Что это, уже какой-то терминальный кризис?
Конечно, грустно это признавать, то есть я бы настолько как бы не сгущала краски, но ваша точка зрения, она очень близка. И мне кажется, здесь проблема в том, то, что здесь не то, что как-то кризис даже или не кризис, просто нет пути. То есть нет стратегии четкой и вменяемой, куда идти вообще
цели
и зачем.
Задачи, да.
Потому что федеральная космическая программа, которая по сути является стратегическим документом Роскосмоса и космической отрасли Российской Федерации. Ее, если почитать, много очень каких-то проектов, сложных слов там всего, но нету четкой линии, куда мы и зачем идем. И главное, почему там мы и прочее. То есть то, что делают, например, американцы, там, я не знаю, даже тоже Люксембург вспомнить, потому что Люксембург сейчас, она тоже как-то не смешно звучит, стала космической державой. И у них есть бизнес, и у них есть компании живые,
частные. Китай, это
частные,
вообще да. Четкая программа.
Да, то есть я даже говорю...
А у китайцев какая цель основная?
Высота на Луну, у них трехэтапная программа, они идут очень четко по нему, как мы в советское время шли по пятилеткам. Я вас перебил.
Да. У Люксембурга, например, у них цель – это освоение астероидов, добыча астероидов. Они не стали замахиваться на станции или прочее, но они четко развивают один фокус бизнеса. У нас как-то вроде и многоразовость, и сверхтяж, и вроде это хотим, и то, и космодромы, но четкого вектора нет. Что мы хотим делать? Я считаю, что чтобы вот как-то эту ситуацию реанимировать и восстановить, может, времени, то есть вот каждый год мы просто, оно катастрофически тает, потому что еще немножко американцы сделают свои корабли, которые будут доставлять астронавтов, и, в общем-то, они откажутся от услуг Роскосмоса в доставке астронавтов на МКС на ту же, что было источником заработка все-таки для нашей космической отрасли. И нужно формировать одну, например, две максимум четкие цели, я уже не говорю про развитие там, частной отрасли, поддержки технологий и прочее, и в них бить, сокращать эту чудовищную неэффективность всех предприятий, потому что не нужно уже столько людей и направлений, потому что, например, окей, спутники, спутникостроение взять, это не сильная позиция Российской Федерации, то есть мы не самые сильные в спутникостроении, у нас есть там до сих пор остались сильные вещи там в станциях, ну, на мой взгляд, может быть, вы меня поправите, в ракетостроении, то есть остались, и в пилотируемых кораблях. Вот что-то из этого нужно взять и в эту точку бить, и делать свой лучший продукт международный.
Самое сильное, что вот сейчас есть у России какое-то конкурентное преимущество? Да. Есть ли хоть одна технология или школа?
Ну, если мы будем говорить вот о технологии, то это ядерные двигатели.
Да.
То есть они у нас всегда были радиоизотопные источники энергии.
Они у нас не летают были... вообще?
Ну, даже сейчас, допустим, на американском марсоходе.
Наши,
да. Соответственно, мы всегда, потому что у нас спутники, кстати, морского целеуказания, они имели, кстати, в качестве источников питания бортовые реакторы.
Если авария при запуске?
Это было сколько угодно, они падали в Канаде, и потом были международные проблемы. Вот. Сейчас мы создаем межпланетный ядерный двигатель. То есть вот эти технологии, да, они у нас есть. Вопрос просто, как мы их будем использовать, но они у нас есть. Я хотел сейчас сказать вот, кстати, о чем. Вот Алия совершенно права. Вот наша космонавтика сейчас пилотируемая – это чемодан без ручки. У нас не просто нет цели и задачи, мы рефлексируем. Мы уже рефлексируем достаточно давно, вот последние там 15-20 лет. Ну вот смотрите, космодром Восточный, почему он появился? Ну потому что возникли проблемы с Казахстаном.
Чтобы уйти с Байконура.
Ну и что, мы ушли? Мы же не ушли. Нет. Мы отказались от пилотируемых пусков к Восточному. Восточный должен был создаваться новый космодром, новая ракета «Русь-М», новый пилотируемый корабль. В итоге мы, кстати, Восточный построили, новой ракеты нет, мы потом туда пытались «Ангару» прицелить, теперь «Ангары» там уже точно не будет. Вот. То есть мы, по большому счету, хотели уйти с Байконура для того, чтобы, вернее, мы хотели показать казахам, что «а мы уйдем, поэтому вы там не особо ломите нам с арендной платой, мы построим космодром». Мы уйдем. То есть вот этот космодром Восточный, это был вот такой вот, понимаете, способ давления, рефлекс на казаха. Как появилась «Ангара»? Да точно так же. То есть нам нужен был носитель, потому что вот у нас проблемы с казахами, там протон, он падает, ядовитое топливо, и казахи, кстати, как бы имеют право вето на запуск. И чтобы они не особо борзели, мы создадим ракету, которая по газоподъемности будет ровно столько же, сколько вот протон с Байконура, но будем запускать ее с присеской.
Да.
И мы, соответственно, вот теперь у нас Руси нет, теперь что будет с «Ангарой», вопрос непонятен. Американцы стали делать супертяж, мы говорим, будет супертяж на базе «Ангары». А теперь вроде как все, на базе «Ангары» уже ни супертяжа не будет, не будет пилотируемой версии. А мы говорим о том, что мы 40 лет, даже 50, наш СНИМАШ, Головной институт отрасли, доказывал, что многоразовая космонавтика – это как бы нонс, она экономически нерентабельна. Я могу привести такой яркий пример, когда в начале нулевых годов вот РКК «Энергия», головная у нас организация в космонавтике, она делает ежеквартальные отчеты, и там, в общем, достижения предприятий, планы и так далее. Там есть такая статья «Конкуренты», они должны описывать как бы вот риски на рынке. И вот в нулевых годах в этот отчет попытались включить среди конкурентов Маска, Илона Маска. Так вот мне рассказывали, как на «Энергии» старожилы стали ржать в голос. Да вы что? Да это шарлатан! Да это вообще кто это такой? И конкурент кому? Нам! Мы дали миру Гагарина, первый спутник. Выключили. То есть вот он был, кстати, исключен. Кто такой Маск? Вот сейчас я спрашиваю, а кто те ветераны?
Прошло 15 лет.
Понимаете? Да. То есть вот мы... А теперь Маск доказал, что вот пилотируемая многоразовая космонавтика – это реально. И мы сейчас говорим... Все, мы опять Начали делать, мы же делали многоразовые модули под Ангару, делали, забросили. Новая работа. То есть у нас эти неокры по многоразовой тематике, это просто был способ освоения денег. Кончалось только, в общем-то, бумагами и все. Вот он Маск показал. И теперь мы говорим, что мы теперь будем создавать многоразовые, соответственно, ракетоносители по принципу Маска.
Но уже нас... когда мы отстали, насколько примерно отставание?
Да мы не отстали. Дело в том, что
вообще на нуле.
Первый патент по многоразовой тематике, по вертикальной посадке блока первой ступени был защищен при Сергее Королеве ВКБ-1. Где же мы отстали? Понимаете, мы просто ничего не внедряем. Мы не в состоянии, у нас просто нет инновационной среды, вообще нет. То есть говорит о том, что у нас когда появятся маски? Да их пруд прудит, ты им условия создай. Вот и все.
Риторический вопрос, когда появится российский Илон Маск. И кажется, действительно, мы перешли из той вселенной, где действительно богом в космосе был Юрий Гагарин, в новую, где сейчас на Земле все вопросы решает Илон Маск. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода в эфире телеканала «Настоящее время». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев и наши сегодняшние гости – Алия Прокофьева, основатель космической компании «Галактика», и Вадим Лукашевич, независимый эксперт по космонавтике. Обсуждаем, как изменится космическая отрасль после запуска ракеты Falcon Heavy Илона Маска и о том, где вообще сейчас находится космический рубеж человечества. О перспективах космической отрасли рассуждает основатель издания «Новости космонавтики» Игорь Маринин в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
В настоящее время частная космонавтика за рубежом развивается довольно широко. Вот как пример Маск. Еще несколько компаний, которые пытаются организовать прыжки в космос на высоту 100 километров для различных простых людей, которые могут там 100-200 тысяч долларов заплатить за 5-минутную невесомость. Вот. У нас же немножко с этим делом более напряженная ситуация. Дело в том, что когда было советское время, то у нас частной космонавтики вообще не могло быть просто. Все финансировалось государством. У нас здесь, в России, осталось не так много крупных бизнесменов, которые бы вкладывать решили деньги в какие-то крупные проекты. Вот одним из таких бизнесменов сейчас, я считаю, очень видным у нас в Советском Союзе, в России, это владелец авиационной компании S7. Который решил вложить деньги в возрождение программы запусков ракеты-носитель «Зенит» с морского старта. Заставить вкладывать деньги в космонавтику невозможно. Нужно, чтобы человек был патриотом, фанатом космонавтики, чтобы он мог вкладываться, не имея гарантии получения. Вот этот глава S7, я считаю, такой человек, который увидел свой путь в космонавтике, собрался вкладывать и даже надеется, что она будет приносить ему прибыль. Хотя у него основная прибыль, это, конечно, от эксплуатации самолетов. Я считаю, что даже отдельно взятой стране сейчас это уже не потянуть. Вот всегда в Советском Союзе, вы помните, и в России были свои орбитальные станции. Чтобы создать нечто большее, с большими возможностями, пришлось вступить в кооперацию с американцами и с европейцами. То есть сейчас МКС, там около 12 стран участвует в этом проекте. Создать такую станцию ни один бизнесмен в мире просто физически не сможет. Потому что это дело убыточное, и все убыточные программы финансирует, конечно, только государство. А это наука, это все пилотируемые полеты, в том числе и дальний космос. Наука – это межпланетные станции, это спутники для исследования межпланетного пространства, там физики плазмы, там солнечной активности там и так далее. Это чистая наука, она... Каждое государство определенную часть бюджета всегда тратит на такие вот прикладные исследования. Это большая наука, так же как финансирование Академии наук, как исследования по разным другим областям, не только космическим. Вот. Это финансируется государством, и от этого никуда не уйдешь, и ни одно государство не может от этого уйти, в том числе и Соединенные Штаты, и любое другое.
Это Игорь Маринин, основатель издания «Новости космонавтики», в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. Я хочу понять, где сейчас вообще, вот если посмотреть на хотя бы 15-20-летний период, где цели основные в развитии космонавтики? Или все идет одновременно? И ближний космос, и дальний космос, и Луна, и Марс? Вот на чем вы сейчас видите основные прорывы?
Мое мнение то, что нужно ставить цели двух уровней. То есть при развитии, например, дальнего космоса, и ту цель я могу на собственном примере привести, потому что я считаю себя, там, с одной стороны, и бизнесменом, конечно же, но при этом меня драйвит очень четкое мое желание, что космос должен быть доступным для людей. То есть у меня это не только там, расчет, экономика там, и цифры. И у меня есть моя долгосрочная мечта, цель. Я хочу сделать орбитальный город, крупную орбитальную станцию на 10 тысяч человек. И я считаю, что этот проект технологически возможен, но чтобы к нему прийти, то есть нужно это все дробить на мелкие подцели. То есть нужны цели, там, например, среднего уровня, и нужны цели краткосрочные. Как краткосрочные цели – это успешные пуски, это снижение стоимости пусков, снижение стоимости вывода на орбиту грузов, спутников. Это расширение возможностей услуг со спутников, потому что сейчас есть там два классических сегмента – дистанционное зондирование Земли, телекоммуникации. Я считаю, что эти сегменты будут расширяться, будут появляться новые направления, например, там, по освоению астероидов, по переработке мусора на орбите, потому что это тоже актуальная задача и проблема, на которую уже можно строить бизнес и развивать там, отдельные технологии. Среднесрочные – это все, что связано, конечно же, там, с освоением Луны, созданием более сложного класса ракет-носителей, пилотируемых кораблей. И вот такими шагами можно прийти к разным видениям, потому что у кого-то там это Марс, например, в случае Маска, там, у кого-то это просто там, успешные перелеты в космос для большого числа людей, потому что самое важное – это все поставить на конвейерный поток. То есть сейчас, вот если взять вот текущую космическую отрасль, она мне очень напоминает отрасль авиационных перевозок после Второй мировой войны. Потому что вроде технологии уже есть, вроде как бы интерес, потребность к этому тоже есть. Но стоимость пока гигантская, чтобы это стало массовым продуктом. И вот как только мы сможем перескочить вот этот вот рубеж, сразу же.
Ну да, как это было в авиационной отрасли изобретение 747-го Боинга, который моментально экономика масштаба появилась, и моментально люди смогли себе позволить трансконтинентальный
вот
перелет.
Ну
там же история-то была очень интересная. Президент компании «Панам», соответственно, сказал главе Боинга: «Ты сделай мне вот такой самолет». А он говорит: «А я сделаю, если 200 сразу купишь». Понимаете, как бы, то есть есть заказ рынка,
да.
И получается, что самолет, есть заказ рынка, а когда изделие приходит на рынок, оно его, этот рынок, еще под себя как бы подстраивает и трансформирует.
Да, это действительно история. И, кстати, трагично, что крах «Панам», он связан тоже с 747-м, угу. Я понимаю, с крушением над Локерби.
Вот, когда, Илья, я бы вот на этот вопрос ответил несколько иначе, я бы повернул его, да, то есть вот смотрите, космонавтика сейчас, если говорить о цели космонавтики, она сейчас настолько многоплановая, что у нее сейчас уже нету какой-то одной цели. Да? То есть военную не берем, там цели военные ставят. Смотрите, есть прикладная космонавтика, да? Связь, дистанционное зондирование Земли, там, метеорология.
Вот раздача интернета, то, что Маск хочет.
Да, раздача интернета, ГЛОНАСС, GPS. Там все понятно, там уже там цели одна – прибыль. Там уже рынок диктует все. Более того, сейчас, допустим, спутники дистанционного зондирования Земли, фотоспутники, они имеют разрешающую способность кадра такую же, как военные, практически. То есть там все уже понятно. Уже, там уже бизнес рулит, там уже вопросов нет. Дальше. Есть дальний космос. Это фактически фундаментальная наука. Да? Вот мы в прошлом году видели, как выглядит Плутон. Это же потрясающе. Вот. Туда, кстати, только радиосигнал идет, часы. Вот. То есть это тоже, это фундаментальная наука, это решение наших знаний, тут все понятно, да, то есть здесь тоже как бы цели, они формируются чисто учеными. И есть вот этот некий промежуток, пилотируемая космонавтика. Вот здесь очень важно, вот я вот сейчас, я бы вот, может быть, раньше тоже бы стал говорить, вот как-то, знаете, вот, кстати, первый этап, второй и прочее. Я сейчас скажу совершенно просто. Здесь главная цель – сделать драйв. Потому что если будет драйв, ведь не зря Иван Моисеев нам сказал, российская космонавтика, ее судьбу определит вот наше общество. Это будет нам интересно с вами? Значит, оно будет. Нет, нет. Вот то же самое, если будет пилотируемая космонавтика драйв, понимаете? А он ведь из многих вещей. Это не просто вот Falcon Heavy. Это еще и маленькая надпись «Don't panic» на торпеде, вот этой вот самой.
Да,
вот,
да. Автостопом по галактике.
И, опять же, понимаете, играл не гимн США,
да.
А Боу играл. Понимаете, да? То есть, как бы, вот
деле,
разница,
да.
Вот он кураж. И вот, по большому счету, когда Нил Армстронг посещал Советский Союз, после, кстати, возвращения с Луны, он сказал очень интересную фразу о Гагарине. Он всех нас позвал в космос.
Вот Маск сегодня позвал в космос всех. Понимаете? То есть, когда будет драйв, тогда для кого-то будет важно яблоки цвести, да, на Марсе, для кого-то там, кстати, орбитальная станция на 10 тысяч человек, для кого-то санаторий на орбите, для кого-то там, я не знаю, еще что. А может, вообще будет такой тур, вот я фантазирую, да, то есть вот пассажиры орбитальной станции, допустим, ваши, да, молодожены, вот они садятся, допустим, выходят в космос, садятся в кабриолет и там вот 100 метров летают. И делают да. такой хелпи. Может быть, понимаете, кураж сейчас... Это способ, вот, то есть, вот
и, просто... и привлечение да, да. денег, и новых мозгов, и новых героев.
Да. И тогда появятся
героев.
Новые задачи. И, соответственно, орбитальные станции, и Луна, и Марс, там, и астероиды. Потому что астероиды – это уже совершенно как бы практическая вещь.
Астероиды – это освоение, это геология, космическая
это
геология.
Это полезные ископаемые,
полезная разработка,
в космосе. Да. Да, проблема вся в том, что сейчас у нас ведь еще на Земле, мы не все, в конце концов, освоили. И сейчас себестоимость добычи в космосе, она достаточно ну, на порядке больше, чем, кстати, у нас. Вот. Это, кстати, тоже один из вопросов, вот, когда говорят, а на Луну лететь зачем? Да? То есть ли экономически выгодная задача? Пока, в общем-то, ее нет. Мы говорили про гелий-3, вот, но на этом дело все закончилось. Потому что гелий-3 сейчас для термоядерных реакций, это все равно, что Колумба отправлять в 15 веке, кстати, разрабатывать урановые рудники, кстати, в Латинской Америке. Примерно та же самая ситуация. Но главное – драйв. И вот тогда цели будут. Они в самом деле будут. Мы живем до сих пор в том, что цели ставят у нас, допустим, Роскосмос. Ах, там кто ставит цели? ЦНИИМА, жилой институт. Вот у нас ставят цели. Они ставят цели, что они будут, они сами себе ставят цели. То же самое НАСА. Там система другая, но там примерно то же самое. И вот у нас сейчас возникла ситуация, когда возник Маск, частник, да, то есть Маск, будем говорить, собирательно, который сам себе поставил цель, которая вообще, кстати, вот от государства не особо зависит. И вообще, конечно, Тесла в космосе, все такое прочее. А за этим стоит создание глобального интернета. Там 2000 спутников на орбите, глобальный интернет. Естественно, что Маск, в первую очередь, коммерсант. И разница только между Маском и нашими чиновниками, что Маск тоже любит деньги, наши любят только деньги. Вот в этом тоже. И только. Вот она колоссальная пропасть, почему у нас нету Маска.
Але, а в чем смысл? Вот 10 тысяч, вот ваша мечта реализуется, 10 тысяч человек на вашей орбитальной станции. А, как вы сформулируете задачу этого? Доказать, что это возможно, или чем они там будут заниматься? Или это стадия, ступень к некому будущему освоению?
Это стадия, ступень к будущему освоению, потому что я себе ставлю задачу не просто там построить станцию, да, там, чтобы успешно ракета полетела, станция функционировала, а сделать именно комфортное обитание в космосе, потому что что мне не нравится в текущих во всех проектах или в тех же планах, там, Маска, например, или лунной станции, то, что человек живет в скафандре, в палатке, в пластиковой, на другой планете еще, имеет там кратковременные очень сеансы связи с Землей, но это нереалистично, потому что любой, даже психически самый здоровый человек, самый большой фанат космоса, он в какой-то момент, у него начнется обратная реакция. И были примеры, были опыты. Биосфера 2, когда люди жили в замкнутом пространстве. Биос 3, Красноярский наш проект, когда психологически показывали, что окей, там 2-3 месяца, может даже год он протянет, но потом начнутся необратимые последствия с точки зрения психики. Потому что человеку ему что нужно? Чтобы солнце было, чтобы был вот такой вот стакан с водой, чтобы можно было пойти по траве босиком погулять, то есть какие-то вот очень простые вещи. И моя задача как раз-таки сделать проект, в котором это возможно будет реализовать. Потому что, да, были уже такие предпосылки, были такие идеи. Начнем там с Вернера фон Брауна и его первых каких-то идей. Заканчивая там Стэнфордский тор там, и прочее. Это все проекты 60-х, 70-х да. годов. И это возможно создать. Просто нужно вот идеологию немножко поменять.
А дальнейшая колонизация планет? Насколько вы считаете это важным?
Я считаю, что здесь важно развивать те технологии, которые позволят и планеты колонизировать, и кардинально новые способы, например, перемещения по Солнечной системе вообще давать человечеству.
Например, какие? Солнечный ветер?
Ну, я не хочу сейчас вот сильно уходить в технологии. Например, да. может быть, тот же солнечный ветер. Может быть, связанный с ядерными двигателями. Может быть, какие-то новые. Потому что есть там много сейчас спекулятивных вещей обсуждаемых. Например, тот же ВАРП, над которым НАСА работает. ВАРП-двигатель.
ВАРП, да.
Да. Угу. Может быть, какие-то такие вещи. Но всему этому, вот вы правильно заметили, нужен драйв, нужен кураж, нужен какое-то вот, сейчас модное очень слово, хайп. То есть вокруг этого, чтобы появился хайп. Потому что Я уверена, что вокруг нас ходит очень много людей с потрясающими идеями, которым просто не хватает среды и возможностей, чтобы это сделать. И для меня, например, вот мой орбитальный город, это является таким сгустком как раз-таки технологий, то есть как раз-таки возможность раскачать и технологии, связанные с двигателями, и со строительством, и с возможностью создания системы жизнеобитания, близкой к земной среде.
А вообще вот такой вот, не знаю, философский вопрос – а человек должен быть в космосе? Это часть эволюции человека? И смотрите, мы же, например, не живем в Антарктиде. Мы отказались идти в Антарктиду. Мы отказались... Ну, научные станции есть отдельные, да? Но человек не колонизирует Антарктиду. Марианская впадина. Или все-таки вот это развитие космоса – это для вашего естественное расширение нашей среды обитания, нашей экологии?
Вы когда ее спросили, да, в чем как бы смысл вашей мечты? А я про себя подумал, а разве мечта должна иметь смысл? Это же мечта, понимаете? Это же есть вот бизнес-проект, он должен иметь смысл. Мечта совсем не обязательно. Вот. А если смотреть, вот, отвечать на ваш вопрос сейчас, да, я думаю, что человек должен идти в космос. Почему? Потому что, ну, во-первых, сейчас у нас мировоззрение, все-таки мы уже космическая цивилизация, мы уже не земная, это раз. И мы сейчас знаем угрозы. Мы на Земле, мы все равно уязвимы. Ну, можно говорить о пресловутых динозавров, но история нашей планеты знает несколько циклов глобального, кстати, там, почти тотального вымирания кстати, живых существ, там, до 80%. Вот. И, кстати, приспособление, возможность жить в космосе или, например, на другой планете, это, в конце концов, для выживания цивилизации раскладывание яиц по разным корзинам. Это, во-первых. Во-вторых...
То есть на случай катастрофических сценариев на жизнь,
да,
для жизни на Земле?
Да, потому что вот Челябинский метеорит, пожалуйста, понимаете. А не будем забывать, что вот недавно мимо Земли пролетел межзвездный астероид, который прилетел, там совершенно длинное название, я даже еще его не выговорю, боюсь соврать, но это был металлический карандаш длиной 400 метров, который просто пролетел мимо. Если бы он попал у нас, мы имели бы катастрофу, но глобальную катастрофу в размерах материка. То есть это было бы серьезно. И он обнаруживается вот за 1.5-2 месяца до подлета. Ничего не успеваешь сделать.
Так что да, ваша станция фактически как в фильме, как в фильме «Валли». Да,
когда, это в самом деле...
Все человечество улетает на станцию.
Не просто, это как бы чем больше мы умеем, тем более мы гибки с точки зрения выживания.
Вы правы, да, я согласен. Может быть, действительно, есть некие фронтиры, которые просто... То же самое, что про Эверест, когда спросили Хиллари, да, зачем ты пошел на Эверест, он ответил «because it is there». Да, потому что он там стоит.
Ваш пример по Антарктиде ведь то же самое. То есть мы сейчас там не живем, да, потому что нет необходимости, но мы можем там жить.
Ну что ж, спасибо. Мне кажется, что разговор благодаря Илону Маску получился очень интересный. Это разговор о мечте. И я, готовясь к этому эфиру, вспомнил слова знаменитого физика Карла Сагана, который сказал, что освоение космоса должно завораживать. И вот то, что сейчас происходит с этой Теслой, запущенной в космос, с Falcon Heavy, это действительно космос снова начал завораживать. Мы говорим о Марсе, мы говорим о орбитальных станциях, и это наша мечта. Спасибо. У нас в гостях были Алия Прокофьева, Вадим Лукашевич, меня зовут Сергей Медведев. Смотрите телеканал «Настоящее время» и слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».